Здравствуйте, друзья. Итак, это такая... Что такое? Небольшая суета. Это такой получился у нас продолжение серии диалогов, бесед с разными специалистами в интересных вещах. Сегодня я пригласил беседу моего давнего друга, коллегу, хорошего человека, мануального терапевта Василия Комарнинского, с которым мы учились в институте вместе в медицинском и регулярно общаемся, взаимодействуем по профессиональным вопросам. И это сейчас у нас беседа идет в Zoom, идет запись. Те, кто зарегистрировался, смогут получить запись эту на потом для самостоятельного пользования. И также я сегодня в экспериментальном режиме включил эту беседу в эфир Facebook. Те, кто нас видит сейчас в Facebook, если кто-нибудь видит, всем привет. Я сейчас пока не отслеживаю то, что происходит в Facebook, но мы будем иметь возможность какие-то вопросы задавать. В любом случае, обратная связь, вопросы все вы можете писать, потом мы постепенно постараемся на них ответить по возможности сейчас в процессе эфира или после. Наша беседа сегодня называется, ну, я ее так назвал, беседа о телесном, потому что я как психотерапевт, да, если кто-то меня не знает, я психотерапевт, переводчик, я занимаюсь психологической работой, прежде всего перевожу семинары, да, и вот сегодня у нас такое углубление в телесную тему, и мы с Василием, я хорошо знаком с тем, что он делает и как он делает, но не очень знаком с тем, что именно он делает. Я надеюсь, что сегодня мы немножко поймем это получше. Здравствуй, дорогой друг.
Привет, всем добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Так вот, длинное вступление получилось. Ну, мы с тобой немножко набросали варианты того, что мы хотим обсудить сегодня. И, конечно, ну, я, прежде всего, очень рад, что у нас это все получилось, что мы сегодня смогли это сделать. И... Нас, наверное, смотрят и будут смотреть не только психологи и психотерапевты, да, но и просто интересующиеся, да, потенциальные наши какие-то клиенты, пациенты нашей специальности, мануальных терапевтов, да, психологов, которым интересно понять, как это все работает. Расскажи немножко про себя, что ты делаешь? Вот чтобы мы все... Я знаю, да, но я хочу сейчас прикинуть, вот я ничего не знаю. Mm-hmm. Ни про тебя, ни про мануального терапевта, ни про мануальную терапию, ни про телеску, ни про чего. Чем ты занимаешься вообще? В чем твоя работа сейчас состоит? Что тебя интересует?
Всем добрый день еще раз. По специальности я врач-реабилитолог, мануальный терапевт, врач ЛФК и спортивной медицины. Конечно, меня интересует то, чем я занимаюсь. Это мне интересно. Это работа с телом, работа с помощью мануальных техник. Это работа в качестве специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине. И в соответствии с новой специальностью, которая с 2019 года была введена в реестр специальностей медицинского характера, это реабилитология и нейрореабилитация, если говорить в более узком ключе. Причем нейрореабилитация комплексная, системная, которая затрагивает не только работу с организмом, но и работу с человеком как с целым. Это и психологическая реабилитация, это и эрготерапия, это и физическая терапия, полный комплекс методик для реабилитации.
Это сразу страшные слова звучат. Да. Эрготерапия, такая терапия, сякая. Я прикину, что я не врач сейчас, да, но буду иногда прикидываться. И мне хочется понять, вот, ну, у меня такие два сегодня основных вектора, наверное, будут. Первый про мануальную терапию, больше про медицинскую сторону, про то, что вообще делают руками и зачем. А вторая, как это с головой связано. Потому что мой-то интерес, он прежде всего про то, что вот у нас, видите, тут Йорик у нас в гостях. Можно, да?
Можно, конечно.
Да, и мне интересно то, что там внутри в нем происходит, да, и почему. Но и поэтому... Давай немножко скажи, что такое мануальная терапия, вот, что это за практика. Мне интересно, что врач мануальной терапии делает, зачем он это делает и кого к нему отправляют. Вообще, вот с чем ты имеешь дело непосредственно как мануальный терапевт? Да?
Ну, конечно, в первую очередь отправляют пациентов с острой хронической болью в суставах, в спине, в позвоночнике, в конечностях, в крупных суставах. То, что называется мануальной терапией, это, конечно, в нынешнем, в моем понимании, это все-таки часть более глобальной остеопатической либо мануальной медицины, вот, в которую входят не только суставные техники, которые, которым обучались наши специалисты в 60-е годы в одной из европейских школ, в чешской, чехословацкой школе, и потом ту часть глобального остеопатического учения они вернули в Советский Союз, вернули сами и вместе с собой принесли вот этот раздел остеопатической медицины, глобальной мануальной медицины, назвали его мануальной терапией. То есть и до 90-х годов, до того момента, когда стал возможен обмен знаниями, опытом, информацией с другими странами, да, обучение более объемное, это называлось мануальной терапией. В общем, по традиции это осталось называться мануальной терапией, хотя сейчас есть специальность остеопатия с 2013 года, 16, утвержденная медицинская специальность. Да. Но также мануальная терапия сохраняется как специальность. Но по современным веяниям и тенденциям, и, скажем так, новым концепциям, мануальная медицина, мануальная терапия остеопатии является частью реабилитационной медицины.
То есть сейчас есть реабилитационная медицина,
реабилитационная
как большая
медицина,
ветвь медицины, да. И часть ее – это вот мануальная терапия, все, что связано с работой вот руками с человеком.
Вот, сейчас все достаточно все структурировано в плане оказания медицинской помощи вот, с помощью разных методов, технологий. Вот мануальная терапия как таковая применяется, если в медицинской практике, в реабилитационной, на втором-третьем этапе реабилитации. То есть это амбулаторная реабилитация, это реабилитация пациентов, которые могут себя обслуживать, допустим, ходить, да, выполнять бытовые навыки, но у них есть ограничивающие жизнедеятельность, моменты, ситуации, состояние организма, и с этим они могут обратиться в амбулаторный прием, в поликлинику и пройти курс лечения по мануальной терапии.
Ну, давай вот так вот. Я действительно, поскольку, так сказать, через твои руки проходил, да, в свое время и прохожу иногда еще. Я думаю, что не все, в принципе, представляют, что мануальная терапия делает. Что вот что приходит человек к мануальному терапевту, что там должно происходить и зачем вообще ему туда идти? Да? Вот ты говоришь про боль, да?
Да.
Конечно, это первое, что ведет, наверное, ну, для нас может быть поводом обращаться к такому специалисту, это есть боль какая-то есть. Вот можешь примерно дать некий вот собирательный образ человека, который вот обычно к тебе приходит? Вот что его ведет и что обычно происходит?
Ну, основные жалобы, с которыми обращаются люди, это хронические либо острые боли в спине, в суставах, это ограничение подвижности, снижение из-за этого качества жизни. Но основная причина – это, конечно, боль.
То есть,
боль, дискомфорт.
Это действительно очень частая ситуация. Да? У многих людей болит что-то в спине, в шее. Есть такой известный диагноз остеохондроз, который сейчас, направо ставят всем, да? Может быть, что-нибудь потом скажешь про слов насчет. И я по себе знаю, что боль в спине – это повод как раз-таки для этого. Да? И сразу же у меня возникает мысль, что у нас ведь, в принципе, людям разные вещи приходят на ум. Вот если болит спина, человек может куда пойти, в принципе?
Он может пойти к массажисту. Он может пойти, не знаю, там, в баню,
в
сауну.
Баню,
да.
Значит, народные средства.
Народные средства, да. Пойти к рефлексотерапевту. Может обратиться к тому же мануальному терапевту, либо просто к неврологу.
Да,
сначала
к терапевту,
к неврологу.
Да,
конечно.
Они доходят на невролога, они могут к терапевту пойти, да, и часто очень их направляют к неврологам. Вот,
конечно.
Те пациенты, которые ко мне обращались как параллельно, да, там, они идут к неврологам, неврологи им ставят диагноз и дают им обезболивающие, могут быть блокады какие-то, да.
Стандартное лечение, да, это обезболивающие препараты, это блокады, это лечебная физкультура, это физиотерапия.
А что такое физиотерапия, в двух словах? Вот ты что речь?
Физиотерапия – это когда используются физические факторы. Да, электролечение, теплолечение, там, светотерапия, лазеротерапия, бальное лечение – это лечение с помощью там, гидромассажной ванны, например, гидромассаж, души разные и так далее. То есть это физиотерапия. Электрофорез, например, самое частое назначение.
У меня такой вопрос. Вот. Среди всего этого в моей личной практике, наверное, меньшинство пациентов попадали к мануальным терапевтам, их направляли, наверное, к мануальным терапевтам. Вот как думаешь, что так происходит? И пока сейчас на этот вопрос думаешь, я хочу напомнить, что, в принципе, друзья, вы можете задавать вопросы свои, да, вы можете их в чат записать, они у меня здесь есть все перед глазами, мы их можем почитать.
Постепенно ответить. Это и есть расслабление.
Если кто-то хочет, вы можете даже включить камеру, и мы можем в какой-то момент дать вам возможность голосом спросить. Вот. Хорошо, если у нас будет немножко диалоговый вариант. Тоже не так. Почему мануальщик-то не направляют?
Да, во-первых, это системная проблема, системная история в официальной медицине, в государственной. Предусмотрена должность мануального терапевта в поликлинической медицине практики, но реально этих специалистов очень мало. Это связано именно с системными проблемами финансового обеспечения, ну и, соответственно, тех правил, по которым работают врачи вот на амбулаторной реабилитации. Их мало. Их мало, они все в частной практике, в частной медицине, в частных клиниках. Сейчас многие подались в остеопатию, вот, переквалифицировались, расширили свой репертуар и используют эффективно остеопатические технологии, методы. Mm-hmm. Поэтому это системная эта проблема, связанная именно с концепцией организации поликлинической помощи и реабилитационной помощи. Сейчас, конечно, это будет меняться, потому что по новому порядку и по новым приказам объем реабилитационной помощи должен быть увеличен как качественно, так и количественно в ближайшие 2-3 года. Но сейчас, конечно, этих специалистов в поликлиниках у государственных мало. Поэтому пациенты, приходя туда с симптомами, с жалобами, в состоянии, который должен решать, помогать им решать врач-мануальный терапевт, они попадают к неврологу, mm-hmm. попадают к физиотерапевту и не получают того патогенетического лечения реального, которое они должны получать. То есть
патогенетическое, направленное на механизм проблемы.
Направленное на восстановление биомеханики mm-hmm. позвоночника, мягких тканей, внутренних органов, если это необходимо. В основном у нас симптоматическое лечение вот в этом месте.
Мы то есть обезболить.
Там, иммобилизовать, запретить все лечебные. Там,
запретить
лечебную физкультуру, да. В общем, больше вот,
чтобы снять... Знаешь, у меня сложилось еще впечатление, что помимо количества специалистов, почему-то у врачей есть какая-то предвзятость на этот счет. То есть, например, я знаю, что, наверное, ты тоже с этим сталкивался, некоторые специалисты прямо-таки против мануальной терапии. Прямо ну, конечно, ни в коем случае... Конечно. Это плохо, это опасно. Можешь...
Это один из мифов такой консервативной неврологической школы. Что мануальные терапевты они могут навредить, могут сломать шею, позвоночник, слишком сильно мобилизовать те участки, которые трогать нельзя.
То есть растянуть.
Да, растянуть. То, что мануальная терапия вызывает привыкание.
Ну, вот. Это, кстати, интересно, это как привыкание?
Да. То есть человек, который впервые там, приходит к мануальному терапевту и решает свою проблему с помощью мануальной терапии, потом на эту терапию подсаживается. И вынужден ходить, платить, общаться с мануальным терапевтом, да, выполнять там его рекомендации. Угу. Вот.
То есть это прям ходить там каждый месяц, не просто курс пройти, а потом будет возвращаться.
Ну да, там, раз в 3 месяца или раз в полгода.
И это плохо.
Считается, да. Вот. Хотя тоже обезболивание, тоже назначение тех же противовоспалительных обезболивающих препаратов симптоматическое. По сути, это же самое популярное лекарство сейчас.
Ну да, это тоже подсесть можно. Заболело, пошел обезболил.
Естественно, да. Это самый простой способ взять таблетку.
В чем разница, да, так сказать. А вот еще такая идея, что вот если у человека какие-нибудь грыжи, там, например, да, вот. Мануальную терапию можно только, если что-то такое, ну, там, я даже не знаю, да, но вот есть какие-то явные противопоказания, да. Среди них я часто слышу, что если у вас грыжа, ни в коем случае. Угу. Можешь вот немножко на эту тему вот...
Есть,
да, как это есть. Тут какой-то спор есть, наверное, среди специалистов. Да. Значит.
Ну, сейчас принято считать, и, в общем, это достаточно обоснованно, что грыжа в острой стадии, тем более секвестрированная, которая...
Можешь немножко для начала давай рассказать, что вообще такое грыжа? То есть мы с тобой знаем, как врачи, да, но, может быть...
То, что называется еще... грыжа межпозвонкового диска, это... Ну, хорошо, конечно, картинку показать.
Да, у нас придется, тут сейчас вот нету наглядного пособия, но я помню, что у тебя есть слайды, ты хотел что-то показать.
Да? Там в слайдах нету картинки позвоночника. Ну, в общем, можно попробовать представить себе позвоночный столб, позвонки, которые находятся...
Есть которые два позвонка, условно говоря.
Да, это сегмент. Между позвонками межпозвонковый диск. Это такое образование, мягкое достаточно, на 90% состоящее из воды, но в виде геля. Там есть более жесткая капсула, фиброзное кольцо и пульпозное ядро, которое в виде геля. Он выполняет функцию амортизации.
То есть два позвонка, которые на подушке на них сидят эластично как-то балансируют.
Двигаются, да. То есть у нас эта система позвоночник, она система и стабильная, и в то же время очень пластичная. Она заточена для решения различных проблем, для адаптации к внешней среде. Поэтому эта система и пластичная, и стабильная. То есть мышцы, которые окружают этот сегмент, глубокие мышцы, статические, стабилизаторы так называемые, короткие мышцы, они участвуют в поддержании осанки, позы, так называемом постуральном балансе. А длинные мышцы, более поверхностные, они участвуют в длиннорычажных таких движениях.
Сгибание.
Сгибание, разгибание.
То есть я сейчас просто немножко пытаюсь себя обобщить. Получается, что у нас есть позвоночник, в нем есть много позвонков. Да? Они связаны между собой вот этими дисками мягкими.
Связки между ними,
которые амортизируют.
Связующие звенья,
И есть мышцы, которые их держат. Есть глубокие мышцы, которые отвечают за позу, за тонус. И есть длинные внешние мышцы, которые отвечают за всякие
движения скелетные. Сложные движения. Значит, эта система целостная. Там есть, соответственно, структурно-функциональное единство это представляет за собой.
Давайте сейчас к этому вернемся. Я хочу просто, чтобы к вопросу про противопоказания. Да? То есть, если грыжа, по сути, это когда вот этот диск, он разрушен.
Первое, значит, там есть стадии формирования грыжи. Есть протрузия, экструзия, когда выпячивается часть диска межпозвонкового. Есть дальнейшее развитие этой грыжи, экструзия называется.
То есть, когда этот диск начинает деформироваться, расширяться и как-то упирать?
Первая проблема в том, что он начинает уплощаться. Позвонки начинают сжиматься, за счет нарушения биомеханики сегмента, за счет нарушения питания, метаболизма в этой зоне, за счет неправильной работы мышц, окружающих, именно глубоких мышц. Соответственно, диск начинает испытывать излишнее давление и начинает пролоббировать, выпячиваться в определенную сторону. Это может быть боковое выпячивание, там, идеальное, центральное и так далее.
Начинает выпячиваться и сжимать ткани, сжимать
выпячиваться,
нервы,
он начинает дегидратироваться, он теряет влагу.
Теряет влагу.
Потому что за счет наполнения влагой диск имеет свойство пластичности, несжимаемости поначалу. Да? Когда... Здесь еще нужно сказать о питании диска. До 15 лет примерно, 13-15 лет до пубертата, этот диск имеет капилляры. Он кровоснабжается за счет естественного механизма
кровоснабжения.
То есть у нас не нужно делать ничего специально для того, чтобы диск кровоснабжался. Так как и другие органы, он кровоснабжается за счет сердечной деятельности, за счет насоса, работы сердца.
Кровь поступает
сама собой.
Нам уже с тобой не грозит это.
У нас уже не питается, само собой. После 15 лет эти сосуды, капилляры маленькие, они запустевают и превращаются в полые трубочки, через которые из краевых пластин, из замыкательных пластинок, это части позвонков, которые связаны с диском межпозвонковым.
Да, кровоснабжение исчезает в дисках.
Исчезает, и диск начинает питаться по другому принципу, по принципу диффузии.
То есть то, что в него впитывается, то он впитывается.
За счет создание механизма растяжения сжатия. Да, туда нет прямотока. У нас, если есть, да, у нас, если есть вот этот момент биомеханический, растяжение сжатия, диск начинает питаться.
То есть он, по сути, он питается за счет нашего движения.
Конечно.
За счет того, что мы движемся, он перемещается, и он впитывает вещества, которые ему необходимы, чтобы поддерживать свою функцию.
Да. Но опять же, эта функция, она обеспечивается глубокими мышцами. Поддержание вот этой механики растяжение сжатия вот самого
почему же такое есть мнение, что если там грыжа, то есть если вот фрагмент этого диска как-то начинает выпячиваться, выпирать, да, и нарушается его структура, почему это проблема? Почему нельзя типа мануальной терапии проходить в таком случае и что-то делать с этим руками?
Ну, немножко про патогенез даже скажу, да, и потом дальше. Значит, сначала диск выпячивается, это протрузия до 3 мм считается, а дальше считается уже небольшая грыжа, и больше может она увеличиваться. И дальнейший патогенез в том, что если мы ничего не делаем, либо была острая сильная травма, диск может разорваться, и вот эта глубинная внутри него жидкая часть может вылезти наружу, как бы в канал, спинномозговой канал, и начать сдавливать там, если это боковое выпячивание, корешки, либо связку там подальше, нервы, и так далее.
Мозг,
да, 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 да. Он начинает влиять на окружающие ткани. И в этой зоне возникает асептическое воспаление. То есть там все реакции напоминают воспалительный процесс. Но без микробов, без вирусов, без бактерий. То есть
фактически это как травма, как рана, но
да, как
без...
неспецифический воспалительный процесс. Сюда, соответственно, начинают рецепторы, которые собирают информацию, рецепторное поле оттуда, сигнализируют, что есть проблема, аларм, красная лампочка, боль возникает, дискомфорт, глубокие мышцы. Они начинают этот сегмент блокировать от дальнейшего смещения, от дальнейшей травматизации.
То есть это как если мы коленку ударили, мы стараемся ее щадить. Да,
мобилизовать. Вот организм у нас очень умный, он начинает фиксировать этот сегмент. Соответственно, получается патологически замкнутый круг. Мышцы эти